служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Падение в пропасть греха, часть первая. Предпосылки для падения и его первые последствия.
Ну что ж, я думаю, что вы уже открыли вторую книгу царств и готовы к изучению Слова Божьего. Здесь по 11 и по 12 главам у нас будет как минимум две проповеди, которые я назвал «Падение в пропасть греха». Вторая книга царств, глава 11 и 12. Сегодня часть первая – предпосылки для падения и его первые последствия. А в следующее воскресенье, 12 глава, уже более поздние и более тяжелые последствия этого падения. Вы знаете, Слово Божие говорит, что все мы много согрешаем, не так ли? Однако не все согрешения в равной степени огорчают Господа и влияют на нашу жизнь. Ну, например, грех, сделанный дерзкой рукой, да, было такое понятие в Ветхом Завете, оно, конечно же, да, более серьезно, когда человек знает и делает наоборот. Это более опасное и более злостное злодеяние, действие против Господа, чем когда человек еще не знает какие-то истины. Итак, все мы много согрешаем, но некоторые наши грехи оказывают особое влияние на нашу жизнь. И давайте назовем их падение. Падение. Падение – это грехи, которые оказывают особое влияние на нашу жизнь. Давайте их выделим особо. И поговорим о грехе Давида и Версавии на основании сегодня 11 главы. Здесь мы увидим предпосылки для падения и его первые последствия. Давайте начнем с предпосылок. Итак, предпосылки для падения, стих 1-3. Ну, обычно, друзья, люди не падают с большой высоты. Падение начинается с определенных предпосылок. Вот эти предпосылки, они как ступени, которые ведут вниз. То есть человек вот так не падает, вот так вот раз и упал. Он стоял здесь и сначала сделал один шаг, потом второй шаг, потом третий, и здесь он уже практически уже скатился, понимаете? Вот как это все происходит. Поэтому так важно обратить наше внимание сегодня на эти предпосылки. И автор второй книги «Царств», он также уделяет этому моменту значимое место. Он не сразу с падения описывает. Если бы он просто хронологию хотел до нас донести, ну, он бы коротко бы падение описал и все. Но он желает именно нам показать, что же Давида к этому привело. Человек думает, ну, я сделаю один шаг, второй шаг, третий шаг, ну, а потом, если что, с грехом буду бороться. Так не получится. Это, знаете, как вы сели на горку, и если вы уже поехали с горки, то уже трудно будет бороться с чем-либо. Вот эти предпосылки, это ты уже едешь с горки, ты уже движешься. Поэтому нужно их не допускать в своей жизни. Не будет предпосылок, не будет падений. Будут предпосылки, будет падение, если вовремя здесь не остановиться. Итак, важно сказать, еще один момент упомянуть, что Давид был богобоязненным царем. Верным царем, в отличие от кого? От своего предшественника Саула. Поэтому предпосылки, которые мы сейчас рассмотрим, они актуальны не только там для неверующих или духовно слабых верующих, они актуальны и для богобоязненных христиан. Первая предпосылка падения – уклонение от своей ответственности, стих 1. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву, Давид же остался в Иерусалиме». Через год. Год назад военачальник Авеса разгромил армию аммонитян на открытом поле. Уцелевшие воины бежали в Раву, где укрылись за городскими стенами. И вот теперь через год война иудеев под предводительством Иава продолжалась. Воины иудеи осадили этот город Раву, готовились к штурму этого города, чтобы добить своего опасного и коварного врага. Его нельзя было оставлять в покое, потому что он бы набрал сил и опять бы атаковал богоизбранный народ. Когда выходят цари в поход? Когда? В какое время года цари выходят в поход? Весной. Это весна. Обычно военные кампании начинались весной. Почему весной? Чтобы наступление разворачивалось после окончания сезона дождей и чтобы оно закончилось, по крайней мере, старались закончить военную кампанию до жатвы, начала лета, когда каждый мужчина был нужен при сборе урожая. Началась военная кампания весной, а Давид, что сказано о нем, Давид же остался в Иерусалиме. Это нормально или нет? Это не являлось нормой в те времена. Обычно цари сами предводительствовали свои армии, вдохновляли солдат личным примером. Раньше Давид именно так и поступал, если посмотреть 5 главу стих 2, 8 главу стих 1, 14 или 10 главу стих 17. Но сейчас царь решил уклониться от своей ответственности, что представляется автором второй книги царств как важная деталь, что Давид уклонился от своей ответственности. Он не пошел на войну, он не стал предводителем своих друзей, военачальников, своего народа. Все это происходит весной. Ну, вы знаете, весна, природа расцветает, в это время вырабатывается больше гормона окситоцина, который также влияет на сексуальные желания человека. Царь остается во дворце, и вместо того, чтобы терпеть тяготы военного похода, он просто отдыхает. И это уже проблема. Вот он только уклонился от своей ответственности, он только выбрал такую праздную жизнь, и это уже проблема, это уже предпосылка для падения. Это может в разной степени приходить в нашу жизнь. Когда жена-христианка уклоняется от своей ответственности, она не хочет быть попечительной о доме, не хочет служить мужу и детям с полной самоотдачей, она уклоняется от своей ответственности. И это уже путь к падению. Когда муж ленится быть посвященным работе, служению, семье, если он не трудится изо всех сил, тогда у него высвобождается время, которое он может использовать на грех, на флирт, на греховные увлечения в интернете. Падение в пропасть греха часто связано с бездельем и ленью. Праздная жизнь ведет к духовной катастрофе даже самых верных поклонников Бога. У меня есть знакомый, который переехал за океан в Соединенные Штаты Америки, немного старше меня, может быть, почти ровесниками с ним на несколько лет. И он говорит, у меня была мечта всю свою жизнь, у меня была мечта не работать. Вот просто заработать достаточно средств, чтобы не работать. И он там организовал фирму, которая занимается там сотрудничать с авиакомпаниями. И он говорит, вот пришел такой момент, когда я уже заработал достаточно средств, что больше мне работать не нужно. Он говорит, я как сейчас помню, лежу, смотрю в потолок и думаю, как интересно, как же я дальше буду жить. В церкви он особо не служил, работать больше не нужно. Немножко он так пожил, впал в прелюбодеяние, и едва-едва его семья не разрушилась. Праздная жизнь, уклонение от своей ответственности всегда ведет к падению. Это очень важно понимать. Это первая предпосылка для падения. Вторая предпосылка для падения. Недостаток самодисциплины. Стих 2. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Недостаток самодисциплины. Обратите внимание, когда Давид встает с постели. Под вечер. То есть он лежит, отдыхает, встает под вечер с постели. Ну что, прогуляюсь по крыше, да? Ну, в архитектурном отношении царский дворец мало отличался от обычных жилых домов. У него была такая же плоская крыша, как у обычных домов. Ну, наверное, он был больше, выше. А так, плоская крыша, куда обычно горожане любят выходить для того, чтобы прогуляться вечером, почувствовать прохладу, дуновение ветра. Просто человек не воюет, за него кто-то воюет. Он лежит на постели до вечера, гуляет по крыше, и это уже проблема. Как правило, недостаток самодисциплины. Он себя не организовывает. Недостаток самодисциплины в повседневной жизни расслабляет, лишает воли, приучает жить на поводу чувств и делает уязвимым перед искушениями. Нет самодисциплины вовремя встать с постели. Нет самодисциплины ограничить себя в еде. Нет самодисциплины заняться физическими упражнениями, хотя уже организм стонет без них. Нет самодисциплины жить по расписанию. Нет самодисциплины в материальных приобретениях. Откуда ж она возьмется в противостоянии греховным мыслям? Вы понимаете, о чем я говорю? Если ее ни в чем нет, то почему вы думаете, она появится у вас в противостоянии к греху? Да вы вообще не привыкли жить, контролируя себя. Это и произошло с Давидом. Расслабленное тело, праздный ум, неконтролируемый взгляд. Из крыши своего дворца он видит купающуюся женщину. Ну как вы думаете, на каком расстоянии она от него купалась? Ну так, чтобы он ее мог рассмотреть. Ну идет ли речь о сотнях метрах? Он же на нее не в бинокль смотрел. Она купалась совсем недалеко. И вот на картинах, когда изображают эту сцену, то видно, ну, совсем недалеко. Она буквально в десятках метров от него. И сказано, что женщина эта была красива. И здесь Давид не проявляет должной самодисциплины. Он мог бы мгновенно отвернуться. Он мог бы уйти с крыши. Или, по крайней мере, он бы мог бороться со своими мыслями, взять их под контроль. Но ничего такого он не сделал. Надо признать, что и Версавия также не проявила должной самодисциплины. Ее муж ушел в военный поход. Молодая женщина осталась дома одна, только со своими служанками. Ну что, она не могла не знать, что с царской крыши, куда царь любит выходить вечером, хорошо просматривается ее место, где она собралась купаться. Я думаю, она не могла этого не знать. Она не могла не знать о том, что она женщина привлекательная. Скорее всего, она лелеяла в душе надежду привлечь внимание Давида. Нет самодисциплины ни с ее стороны, ни с его стороны. Чтобы противостоять искушению, друзья, нужно быть человеком дисциплинированным. Нужно учиться жить не на поводу чувств, а руководствоваться долгом. Это принципиальный момент. Это очень важный момент. Можно начать с малого. С умеренности в пище, в отдыхе, в развлечениях. Вот я тут написал, не знаю, борюсь с собой. Например, я каждое утро просыпаюсь, делаю пробежку и прыгаю в холодную воду. Мне не нравится ни пробежка, ни вода. Я не сумасшедший. И зимой, и летом. Но это помогает мне чувствовать себя бодро, хорошо. Это развивает у меня самодисциплину, самоконтроль. Также нужна дисциплина в изучении Библии, в молитве. Это все играет важную роль. Все эти люди, которые говорят, ой, я не знаю, ой, я не могу, и мне не хочется. Что за не хочется, что за не могу? Как можно жить на поводу своих плотских чувств? Это же разрушает ваше тело, это губит вас, это разрушает вашу душу. Так жить нельзя. Даже апостол Павел, ему приходилось бороться со своей плотью, подчиняя ее воле Господа. Он пишет 1 Коринфянам 9:27, «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Контроль мышления – важнейший элемент в подчинении своей плоти. Вы не должны позволить греховной мысли ни одной секунды, я бы даже сказал, ни одной тысячной доли секунды находиться в вашем разуме, ни одной тысячной доли секунды. Если только вы позволяете греховной мысли жить в своем сознании, значит, вы не контролируете себя, значит, у вас недостаток самодисциплины, значит, вы уже сделали второй шаг к падению. Третья предпосылка для падения – запретный интерес, стих 3. «И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии, хитинянина». Ну, если бы он здесь остановился, сказал, ну, все. Нет, он проявляет запретный интерес, он еще идет еще дальше. Он не контролирует свой взгляд, он не контролирует свои мысли. И он посылает слух разведать, расспросить, разъяснить, кто эта женщина. Слуги, конечно, они хотят выслужиться, да, они быстро узнают, что это Версавия, дочь Елиама и жена Урии. Ее отец и муж входили в число ближайших советников Давида. И Давид прекрасно знал мужа и отца Версавии. И теоретически он даже мог быть на свадьбе Урии и Версавии. Теоретически он мог раньше видеть Версавию, мог что-то знать о ней. Но даже если он не видел, но ее отца и ее мужа он знал хорошо. Таким образом, Давид проявляет интерес к женщине своего верного военачальника, к дочери и к жене своих друзей практически. Это очень подлое действие, это грех в кругу друзей, это усиливает его зло, которое он делает. Поэтому так важен этот момент, обратить внимание, что у него возникает запретный интерес, и он не борется с ним. Когда искушение возникает в сердце, и вы миритесь с ним, а не отвергаете его прочь, вы начинаете думать о другом человеке все больше и больше. Вы размышляете о его, ее привлекательности, вы проявляете какое-то увлечение к этой личности, вы начинаете узнавать о нем или о ней. Особенно вас начинают интересовать какие-то пикантные подробности относительно мужских или женских качеств этого человека. Если же вы настолько поддались своему искушению, что увлеклись запретным интересом, вам необходимо прямо сейчас сказать «стоп», признать это, покаяться и максимально удаляться от объекта своего искушения. Если вы этого не сделаете, то следующим шагом станет поиск встреч с этим человеком, затем встреч наедине, начнутся легкие, как бы дружеские прикосновения, потом страстные объятия, и закончится все сексуальным столкновением. Давид не остановился. Именно так и произошло в жизни Давида. Он на войну не пошел, вел праздную жизнь, вечером встает с постели, себя не контролирует, смотрит куда не следует, думает о чем не следует, возникает запретный интерес, он тут же его пытается удовлетворить. И вслед за этим происходит падение, и царь сталкивается с его первыми последствиями. Падение и последствия. Давайте поговорим о самом моменте падения. Стих 4. «Давид послал слух взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой». Слуги приходят к Версавии и приводят ее во дворец, и она приходит. Давид предлагает вступить ей в интимную связь, и она соглашается. Обратите внимание, здесь нет описания какого-либо насилия, поэтому Версавия также виновна в грехе прелюбодеяния. Более точно сказанное в 4 стихе лучше перевести так. «Он спал с ней, потому что она очистилась от нечистоты своей». Последовательность здесь такая в оригинале. «У Версавии закончились критические дни, она прошла омовение в своем доме и после этого оказалась в царском дворце». Деталь эта важная, потому что автор второй книги «Царств» с помощью нее подчеркивает, что она не была беременна от своего мужа. Когда пришла к Давиду, она не была беременна от своего мужа. И произошло падение. Когда есть все предпосылки для падения, уклонение от своей ответственности, недостаток самодисциплины, неконтролируемый интерес, тогда падение, ну, просто вот оно само приходит. Просто само появляется. Тогда падение становится неизбежным. Проверяйте свое сердце. Не пришли ли вы уже к падению, вот, ну, совсем так, что уже практически вы уже пришли к нему. Часто встречаетесь с каким-то неправильным человеком, не удаляетесь от него, остаетесь наедине. Падение – это вопрос ближайшего времени, ближайших дней, часов, в худшем случае или в лучшем случае, не знаю, в общем, в другом случае – недель. И что интересно, вы знаете, что происходит с разумом человека? Вот мы сейчас все с вами не в состоянии искушения, надеюсь, мы сейчас все трезво мыслим, так, да? Смотрим мы на Давида, и что мы видим? Ну, глупость. Мы же еще и последствия видим. Там еще и 12-е лово. Мы же говорим, Давид, ну ты просто безумие делаешь, да? Какое-то безумное действие вы с Версавией делаете. Вы просто с ума сошли. Вы что делаете? Ну, так это наш ум трезвый, а их разум нетрезвый. Они уже, когда вот эти шаги сделали, уже разум у них помрачился. Объективная оценка реальности ушла. И тогда, когда все это уже случилось, они опьянены своим обольщением, и поэтому они о последствиях что? Не думают. О последствиях не думают. Они опьянены грехом. Мы сейчас трезвы с вами, надеюсь, все. И мы смотрим на это, и мы не опьянены, и мы видим это как безумие. А они в тот момент опьянены грехом, и поэтому о последствиях не думают. Но последствия приходят. Стих 5, 27. Четыре последствия здесь можно выделить. Первое последствие, А, это беременность. Стих 5. Женщина эта сделалась беременна и послала известить Давида, говоря, я беременна. Не знаю, вы мужу с вами говорили когда-то, что вы беременны? Ну, я думаю, был такой момент. Ну, наверное, он радовался, да? Давид здесь – это грустная весть для него, это не радостная весть. Это весть очень печальная. А почему это печальная вещь? Потому что в книге Второзакония 22:22 сказано, 22 глава, стих 22, «Если найден будет кто лежащий с женой замужнюю, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля». То есть за это дело Версавии грозила что? Смерть. Давиду что? Ну, наверное, как царя его бы не тронули, но был бы страшный позор для него. Поэтому вот эта весть о беременности – это очень страшная весть. Это весть фактически о смерти для Версавии и о позоре для Давида. Версавия провела время с царем во дворце, вернулась домой. Через несколько недель она сказала… От нее донесли, что она ждет ребенка от Давида. Это была грустная весть, потому что они не думали, когда грешили. А теперь наступает отрезвление, и они оказываются оба в очень опасном положении. Я расскажу вам такой пример. Христианин, пренебрегший требованиями в Писании, впал в блуд с женой своего друга. У них произошло лишь одно сексуальное столкновение, и эта жена сразу же забеременела. Оба раскаялись перед Богом, вернулись в свои семьи. Ну, проблема, женщина беременна. Родился ребенок, а ребенок инвалид. Теперь ее муж воспитывает чужого ребенка, а бывший любовник переживает за свое дитя. Кто должен оплачивать его лечение? Кто должен нанимать няни-сиделок? Как регулировать отношения между двумя этими семьями? Вопросы подобного рода придется решать до конца жизни. Вот такие последствия. Вот такие бывают последствия. Так, первое последствие – беременность, что для Версавии – вестник смерти. Второе последствие – обман, стих 6-13. «И послал Давид сказать Иаву, пришли ко мне Урию хитинянина, и послал Иав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иава, и о положении народа, и о ходе войны». Это все маскировка. Война ему не нужна. Это он так, для приличия спрашивает. «И сказал Давид Ури, иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, вслед за ним понесли царское кушание. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? План не работает. И сказал Урия Давиду, ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. И господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой есть и пить, и спать с женой, со своей женой. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Вот читая это, мы видим, какой вообще честный, порядочный, верный друг и слуга Урия. Он даже в пьяном виде выполняет свой долг. Давид в трезвом виде свой долг не выполнял, а Урия даже в пьяном виде остается верным. Так Давид идет на обман, да? Следующее последствие – падение, он должен обманывать. Проблему беременности Версавии Давид собрался решать следующим образом. Он отозвал ее мужа в Иерусалим, с поля боя, можно сказать так, надеясь, что Урия войдет в свой дом, ляжет с Версавией, когда ребенок родится, Урия примет его за своего. Обратите внимание, Давид не только пытается обмануть законного мужа Версавии, но и поступает неблагородно по отношению к ней. Царь отказывается от Версавии и возвращает назад Урии для сексуальных отношений. Но, наверное, это представляется единственным способом уберечь женщину от неминуемой смерти за неверность, а себя от публичного позора. Дважды Давид пытался отправить Урию домой, но Урия отказался. Как вы думаете, почему? Почему муж, вернувшись с фронта, даже не зашел к жене? Все это не так просто понять. Нужно знать некоторые нюансы, которые связаны с тем временем. Во-первых, потому что воздержание от женщин считалось обязательным условием для воинов в период боевых действий. 1 Царств 21.5, 2 Законие 23.10. Ковчег Завета находился в шатре на поле битвы. Это говорит о том, что Израиль вел священную войну во имя Господа. А половые отношения с женщинами делали бы воинов ритуально нечистыми. В результате Бог мог отвернуться от воинов и не послать им победу. Поэтому Урия не идет к жене, чтобы ритуально не оскверниться, и через него бы не пришло поражение его друзьям и соратникам по боевым действиям. Во-вторых, Урия не хотел уподобляться Давиду, живущему в свое удовольствие. Здесь все-таки, я думаю, воины были недовольны Давидом тем, что он не пошел на войну, и поэтому они были им раздражены, и Урия как бы своими действиями обличает царя тем, что он живет в свое удовольствие, а его друзья и соратники терпят тяготы походной жизни. И, конечно, сам Урия не хотел ему уподобляться, не хотел развлекаться, когда его друзья в трудном положении. Тем более, что и Ковчег Завета находился в поле, где Бог пребывает особым образом. Это говорило о том, что Господь пребывал с воинами у стен Равы, а не с развлекающимся Давидом в Иерусалиме. Итак, своим отказом войти к Версавии Урия обличил праздный образ жизни Давида, проявил солидарность с Господом и своими собратьями по оружию. Давид старался обмануть Урию, чтобы выдать своего ребенка за ребенка от законного мужа Версавии, но у него не получилось. Сексуальные грехи, друзья, всегда заставляют идти на обман. Где сексуальный грех, там всегда ложь, там всегда обман. Приходится лгать самому себе, оправдывать свой грех. Человек говорит, что меня никто не любит, меня никто не ценит, я в таком трудном положении, это единственная радость моей жизни, единственная возможность не уйти в депрессию окончательно. Приходится лгать супругу или супруге, отрицая проблему, обличая его или ее в излишней подозрительности. Приходится лживо объяснять свое отсутствие дома, скрывать переписку в интернете, скрывать телефонные звонки. Приходится лгать детям, родителям, друзьям, скрывая свое греховное увлечение, выдавая его за что-то другое. Приходится лгать церкви и Богу. Приходится посещать служение, петь, молиться, слушать слово, протягивать руки к вечере Господней и при этом жить в таком ужасном грехе. Падение в пропасть аморальности всегда делает кем? Лжецом. Лжецом. Единственный выход – раскаяться и оставить грех и говорить правду. Последствия – беременность, обман. Третье последствие – убийство. Стих 14, 25. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на такое место, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хитиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал Иоав. Тогда посланный сказал Давиду: одолевали нас те люди и вышли к нам на поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хитинянин. Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело. Ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». Следующий шаг, следующий результат, следующее последствие этого падения – убийство. Когда Давиду не удалось обмануть Урию, он решил его убить. Конечно, убить по-хитрому, руками неприятеля. Военачальнику Иаву царь приказал отправить Урию в такое сражение, в такое место сражения, где его ждет неминуемая что? Смерть. Вероятно, отряд Урии получил приказ проделать брешь в стене осажденного города. Защитники Равы направили храбрых людей, дабы помешать им, но Урия и его воины отразили атаку, стали преследовать неприятеля до ворот и повторили ошибку Авимелеха. То есть подошли слишком близко к стенам города, откуда на них посыпался град камней и стрел. С точки зрения военной науки это было неоправданным риском. Бездарное, глупое действие. Но Урия, преданный царю, послушный командиру, подчинился приказу, проявил огромную храбрость и погиб. Когда Давиду донесли о случившемся, он не стал печалиться или порицать, или говорить: «Ну надо же, такой мой верный воин погиб». Он сказал: «Пусть не смущает тебя дело это». Дословно: «Пусть не будет это дело злом в твоих глазах». «Пусть не будет это дело злом в твоих глазах». Другими словами, не расстраиваемся. Ну что поделаешь, война есть война. Иногда убивают одного, иногда другого. Ну, ничего не сделаешь. Прелюбодейные отношения часто приносят с собой смерть. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Притча 5.3.5. Прелюбодеи часто быстро сгорают от различных болезней, от рук ревнивых супругов. Порой Господь наказывает прелюбодеев, поражая их детей, новорожденных детей, как это случилось с сыном Давида и Версавии. Брошенные любовники или любовницы заканчивают жизнь самоубийством. Путь прелюбодеяния обещает радость, а заканчивается горем и смертью. Когда я готовил эту проповедь, в новостной ленте, описывающей происшествия, которые случились в нашем городе, за последние сутки я прочитал об убийстве на почве ревности. Муж вернулся домой, застал жену с любовником и застрелил его. Падение ведет к убийству. Последствия падения – убийство. И четвертое последствие падения – бедствие. Стих 26-27. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своему. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Обычно траур по умершему супругу продолжался 7 дней, после чего женщина могла выходить замуж. Мы не знаем, насколько искренне скорбила Версавия, но по окончании дней траура она сразу же вышла замуж за Давида. Казалось бы, царь решил все проблемы. Версавия теперь его официальная жена, она родила ему сына, факт прелюбодеяния умело скрыт, и теперь жизнь наладится, и все будет хорошо. Но слова «и было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа» звучат зловеще. Они указывают на более ужасные последствия, на многочисленные бедствия, которые еще только предстояло пережить Давиду. Говоря о смерти Урии Хитинянина, Давид призвал Иова: «Пусть не будет это дело злом в твоих глазах». Ну, это мелочь. А Господь, когда оценивает это действие, Он сказал, что это дело зло в его очах. По закону воздаяния Давида ожидали многочисленные бедствия. Какие бедствия? Какое влияние падения Давида откажет на его последующую жизнь? Об этом мы узнаем в следующей проповеди, посвященной 12 главе книги Царств. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!